Откуда в городе подкаст? Дхарма военного времени. А что, как ты сейчас? Какова ситуация?
Знаешь, какой самый частый ответ, как я слышу? Как все.
Как все?
И как-то так очень понимающе все переглядываются, когда обмениваются. В целом порядке, то есть все живы-здоровы. Вот, грех жаловаться. Но под этим такой вот корочкой в порядке, там, конечно, много.
Ну, а сейчас прям ситуация там с обстрелами, как у вас конкретно это сейчас?
Ну, примерно центр обстреливают раз в сутки. И, как правило, вечером. Между 4 и 6. Я в Риховате, у нас удивительное такое получается иногда слепое пятно, потому что когда стреляют по центру, видимо, метят либо в Тель-Авив и окрестности, и до нас иногда не добирается, либо в район аэропорта, что тоже немножко с другой стороны. И поэтому у нас может не быть сирены, но я вокруг слышу, например, много взрывов. Вот. Это такая часть рутины, когда муж вчера там ехал подвозить какие-то, значит, продукты на вот эти добровольческие истории. Я говорю, что, может быть, все-таки завтра утром ты сделаешь, потому что вечером стреляют, а ты идешь на шоссе. Наверное, лучше завтра. Говорит, нет, ну уже лучше сегодня. А я потом захожу в душ, думаю, что ж такое-то? Я про него, ну, как бы, подумала, позаботилась, а сама пошла в душ, не вовремя же, ведь знаешь, что он стреляет. И действительно, там, значит, слышала, как в этот момент взрыва, но поскольку у нас сирены не было, конечно, не было необходимости. Но это действительно часть такой вот нынешнего бытия. Теоретически так, да, говорю, господи, о чем мы вообще говорим? Какой-то кусок себя, ума, души, так вспоминает, что вообще есть какая-то другая нормальность. И я хочу обратно, ну, не обратно, я хочу в ту нормальность, где вот обстрелы, это не часть нашей жизни.
Да. Слушай, ну, если мы уже там начнем сейчас этот подкаст, у меня, знаешь, там какая-то есть такая образовалась традиция. Сначала я предлагаю человеку представиться. Ну, вот кто ты, как ты хотел бы себя сейчас предъявить, представить. Вот, потом я представлю
Как
наши
было бы
отношения.
страшно, если бы ты меня застал врасплох этим вопросом. Я смотрела твои подкасты, поэтому я была готова. В смысле, я и сейчас готова. Того, что мне хочется сказать про себя сейчас, то я человек, который любит и умеет прикасаться к людям, и всем от этого становится хорошо. И мир от этого становится хорошо.
Это как ты это делаешь?
Да.
Как ты это делаешь?
Такая. Ну, я не люблю это называть массажем, но это удобнее всего называть массажем, да. Это телесная сессия.
Ну, и ты израильтянка, да?
Да.
Живешь в Израиле.
Вот уже 12 лет, да.
12 лет живешь. Ты приехала откуда? Из России приехала.
Из
Репатриировалась.
Москвы, да, из России.
Вот, ну и вторая часть, это я представляю обычно наши отношения с человеком, потому что я здесь разговариваю обычно с людьми, кого я так или иначе знаю. Вот. Ну, мы же познакомились, когда я был в Израиле, на моем. Там,
ну да, про тебя в какой-то момент очень красиво рассказал Саша Гершон. Вот, а потом уже стало понятно, что когда ты здесь, то я и пошла с удовольствием, потому что медитация это была так один из интересов моих.
Да.
Такой вспомнить все.
Ну и, по-моему, ты еще бывал на каких-то моих облачных вот, онлайн, да, ретритах или нет?
Да,
Я тоже, да, была. Ну вот, собственно, такая наша история, вот она не очень прям большая. Вот, но как-то мы вот нашли друг друга
Да.
в
Для меня
итоге.
очень важно, мне вообще на самом деле очень приятно, что ты меня позвал поговорить. Неожиданно и приятно.
Ну, у меня просто есть, ну, какое-то количество вот друзей, знакомых в Израиле сейчас, и далеко не все соглашаются, ну, вот, публично разговаривать, да, или как-то вообще говорить там на эту тему. Поэтому я ценю, но мне ценна как раз вот, собственно, такая встреча, что я вот считаю, что важно видеть, слышать людей непосредственно, которые там вот, ну, вот где-то внутри событий находятся, и не узнавать это из новостей, когда это все-таки как-то абстрактно, да, это какие-то люди, которых я лично не знаю, вот что-то с ними происходит там. Когда вот человек рассказывает из своей личной истории, и у этого человека есть связь, ну, вот там, например, со мной, как там, с ведущим, как с тем, кто предлагает этот формат, да, то есть есть непосредственная жизненная какая-то связь, история, это как-то, ну, для меня лично, во-первых, это оживляет вот всю эту общую большую историю человеческую, там, в которую мы попали, да, так или иначе, и делает ее очень конкретной ну, и вот, живой, действительно, человеческой. Ну и, соответственно, если кто-то это смотрит, там где-то присоединяется к этому, пусть это не очень много людей, но как-то я слышу, что для кого-то это тоже оказывается важным. Даже если там несколько человек всего, тоже хорошо. Вот, так что можем говорить. Ну вот, можешь ты как-то немножко вообще рассказать, как ты в целом переживаешь? Вот ты сказал, что вот там под вот этим как бы рутина это, да, но там под этим огромное количество всего. Вот там чего огромное количество? Ты говоришь, вот что там, чувства там, какие мысли, идеи, что там вообще есть?
Очень много, во-первых, страха и тревожности, безусловно. Такая неопределенность нынешнего момента, которая такая опасная неопределенность. То есть ожидание, что она может полыхнуть сильнее. Вот. И одно из таких вот разрушенных представлений, что, конечно, живущие здесь давно знают, да, что газа – это источник проблем. Но было ощущение, что это контролируемо, что мы знаем как. Ну, по крайней мере, да, армия и правительство. И когда вот в субботу начались обстрелы, у меня первая эмоция была удивление большое чем-то. А следующая, ну, сейчас вот 15 минут, переждем, а дальше вот, ну, опять все вернется. И когда это продолжалось, по-моему, часа три практически без перерыва, ну, там, с короткими, на самом деле, стало понятно, что это гораздо что-то большее. И вот это вот, сейчас она немножечко поутихла, эта тревога, но не ушла. Но первые недели у меня, по крайней мере, две, действительно, это ожидание, что сейчас они могут с трех сторон на нас прийти. Это действительно такой будет театр боевых действий, серьезный. Что там, не знаю, война в Украине, то может действительно показаться военной операцией, где все вот так вот. А оружия много. Вот. И это такое. Ну, вот необходимость смотреть в глаза смерти каждый день.
Необходимо
Ну, вот
что?
она.
Глаза смерти?
Да, смотреть в глаза смерти. Вот она может в любой момент выйти вот из угла. Это в переносном смысле. Нет, я спокойно хожу по улицам. Хотя не все так делают. Особенно первые недели города пустели. И тихие были очень. Были все в шоке. Такое. Вот, но кроме вот этого большого такого, да, когда это вроде бы, ну, как бы можно считать это локальным израильским конфликтом, да, палестино-израильским. Но у меня есть ощущение, что вот эта вот часть, ну, как бы звено длинной цепи, где полыхает, и вот эти И цепь, они так сообщаются, эти сосуды, кто-то подогревает. Вот. Ну и дальше какие-то более локальные вещи, что работы нет. Например, как-то надо с этим разбираться. Своим поехал на базу старший. Он
Базу
такой
военную.
на военную.
Ну,
Где он
сколько лет?
служил? 24, вот скоро будет у нас. То есть у него такая техническая специальность, он поддержку осуществляет, он находится внутри базы, он по складу своему, насколько может быть человек не военный, он не военный, но, соответственно, поехал. И вот когда он, я еще в первую субботу приходила в себя после этого, 3 часа обстрела, и там мы спали, соответственно, как-то я была как-то прибитая. Лежала пудра на некоторое время, и тут слышу, ну хоть так, давай-ка я поем на всякий случай. И у меня одно ухо так раз. Я понимаю, что это же неспроста. И действительно, там через час принесли сообщение, что надо быть готовым, что надо собраться, и там 12 он уже уехал. Вот. И это тоже такое вот. Я, конечно, понимаешь, он едет на базу, он, скорее всего, будет на этой базе. Он не относится к турмовикам, скажем так. Но все равно вот это всплывает откуда-то из глубины, что вот я собираюсь с сыном на войну. Вот. И у многих так, конечно, да. У кого-то более активно в боевых частях. И я подруга писала, что кто-то из ее друзей говорит, чтобы там дети пошли в свои эти сборы. Она говорит, я даже не хочу спрашивать, где. Вот это такой уровень тревоги, который даже вот родитель не может прикасаться. На севере, на юге, в центре. Я даже не спрашиваю, где. Может быть, и нет возможности получить ответ иногда тоже такое может быть. Но это тоже такой вот постоянный. Знаешь, за кадром звучит тревожная музыка. Вот
Да.
она все время звучит. Да, идешь мыть посуду, она звучит. Рассказываешь про свои массажи, она все равно звучит. И как на это уходит очень много сил, чтобы она ну, выплескивалась.
Ну, а как вот, ну, а что тебе конкретно помогает все-таки, ну, справляться, вот, двигаться сквозь это?
Ну, мне прежде всего прикосновение и движение. Вот я
Как
прямо...
раз вот твоя работа здесь.
Да. Ну, я еще вспомнила, что когда вот я... война в Украине началась, меня прибило, конечно, тоже тяжелым таким обухом по голове. Я где-то через неделю поняла, что я вообще уже не функционирую. Вела себя прям жесткую дисциплину, что я сначала встаю, иду в душ, затем делаю какую-то минимальную разминку, движение, еще что-то, потом завтракаю, и только потом я с кем-то о чем-то разговариваю, иду какие-то новости, и вообще прихожу к каким-то делам, иначе я просто до вечера не доживаю. И здесь примерно такая же история. В группе она, конечно, происходит лучше, эффективнее.
Группе.
Да.
Ну, ты это ходила к Саше Гершону, да, на
Да,
занятия.
это было да, огромное подспорье, конечно. Хотя там и тяжелые какие-то моменты поднимались, но в целом вот можно было, да. Но сейчас немножко сложно собирать группы, потому что все-таки это кому-то тревожно до сих пор. А кому-то, ну вот у меня есть возможность, там, скажем, собрать в зале. Но зал на третьем этаже, и там даже если выйти на лестницу, ну, как один из вариантов, как лично обстрел, то там небезопасно, там очень узенько все, везде либо стекла, либо двери, и... то есть надо спускаться в подвал. Это все-таки третий этаж, это занимает какое-то время. Если, например, я там делаю массаж, у нас двое, мы успеем. А если, скажем, группа уже 5-6 человек, ну, скорее всего, ничего не произойдет. Потому что все-таки там попадания редки. И в основном их сбивают. Но гарантии дать нельзя. И вот это вот как бы, я вот чувствую такую потребность там кого-то пригласить собрать. И как-то я вот у меня нет, я не могу обеспечить этой безопасности, поэтому это меня останавливает. Можно сказать, другие варианты, подождать, скажем, когда это закончится. Но вот в субботу была, меня позвали, люди устраивали танго на просто стоянке внизу торгового центра.
Автомобильной стоянки.
Просто. Да, расстелили линолеум, поставили колонки, прямо в бомбоубежище фактически. И это такая прекрасная история.
Да, у нас с тобой вот получается, ну, такой в основном-то круг знакомых. Вот я тоже недавно с Катей разговаривал, Величко. И ты знаешь ее, Катя?
Да,
Да.
хорошо,
Ну
знакомый.
вот, она тоже мне присылала там даже фотографии, что они устраивали там какой-то такой тоже джем контактный, по контактной импровизации, как-то очень как-то хорошо. Ну вот уже, собственно, вот на днях тут недавно совсем. То есть это, конечно, вот какой-то контакт, как раз прикосновение к человеку, живому, и, конечно, сейчас может быть очень целительным. Раз. Да.
Я понимаю, что с одной стороны очень нужно всем встречаться и контактировать и говорить про то, что происходит, чтобы ну, вот, выгружать и проживать вместе. С другой стороны, очень важно, чтобы эти встречи были, иногда это бывает, когда начинается такое вот это вот истеричное говорение, и люди начинают подпитывать наоборот друг друга этими вот страхами, переживаниями, получается только хуже. То есть это должно быть все эти встречи, даже дружеские, да, они как-то вот прям, я чувствую, что там включать дополнительную осознанность, что я говорю, почему я говорю, и куда я хочу, чтобы это как-то потом пришло. Чтобы
То
это
есть эта
не
форма еще здесь важна. Вот я сейчас просто тоже, вот у меня сейчас тема ретрита, я же продолжаю вот эти ретриты, каждый, ну вот, значит, вот с начала войны и украинской. И вот они, мне тематически их стал делать, уже вот год, собственно, каждодневные встречи, но мы какую-то берем тему отдельную. И вот сейчас это, собственно, тема пути, и она как-то очень как раз раскрывается вот в контексте войн этих, потому что у нас есть сейчас приходит там, ну, у нас украинцев много было с самого начала, и сейчас приходят и израильтяне присоединяются. И вот для меня это какая, знаешь, такая метафора, что вот, ну, действительно, у нас же, ну, есть какие-то события, вот они просто происходят. И я с этими событиями каким-то образом контактирую сам. Да, вот, чем, и вот вопрос, с чем я контактирую? То есть какими ценностями, какие смыслы я, вот как ты говоришь, выгружаю? Я просто так вот чувствую, как попало, да? Или я оформляю это в какой-то вот... Ну, знаешь, вот опять же, если мы говорим там о каком-то религиозном контексте, вот, например, человек, ну, умер человек близкий, да? И нам с этим нужно как-то отнестись. Мы создаем ритуал какой-то, или, ну, например, мы просто даже вот идем там в церковь, предположим, да, кто вот человек религиозный, он идет в церковь, и он там, ну, там, не знаю, даже просто вот хотя бы свечку ставит, да, ведь зачем он делает? Он какой-то вот совершает такое ритуальное действие, которое может как бы обнять это чувство, которое может это чувство каким-то образом вот его, придать ему форму и его поддержать в каком-то смысловом таком поле, которое больше, чем само чувство. Выгрузить
Да,
это...
вписать это в какую-то большую реальность.
Какой-то контекст такой, где с этим можно быть. То есть так же, как мы, ну, действительно, например, просто даже вот похороны, да, как таковые. То есть это что же такое ритуальное пространство, которое мы разделяем с другими людьми, мы так как-то, чтобы вот этого человека ушедшего, и это свое горе, точнее, даже вот все-таки его какой-то контекст такой погрузить, который мог бы его обнять, принять. И в этом смысле вот то, что ты говоришь, как раз встречи, мне кажется, важно, что они там как-то оформлены, например, да, это может быть танец, например, совместный, да, что это какие-то есть там каналы, такие контакта, взаимодействия, которые больше, чем это эти чувства и больше, чем даже вот эта ситуация. Как вот я там Виля, тоже я тут с Вилей разговаривал, и Саша Львовская, она говорит, что вот, ну вот израильтяне знают, что войны заканчиваются, как внутренне там знают. И вот они умеют как-то, ну, вот, двигаться через это. И вот,
Ну,
собственно,
как
за счет
гриппом
чего?
болеть, каждый год происходит.
Да. То есть, но здесь иногда нужно, вот важно понимать, как я прохожу, да, вот через это, когда это приходит в мою жизнь, что дальше, что больше этого, больше, чем это событие, куда я движусь. И вот здесь как раз некий путь, дхарма, вот как я это называю, там, буддийским языком, она может обнимать это. Да, получается, очень важны эти формы. Ну, вот я говорю, что у нас, например, эти встречи онлайн, да, вот даже просто вот мы, ну, утром мы медитируем и разговариваем. Это такая форма. И там есть обмен словами, и, ну, медитации, которые я провожу, там, собственно, веду. А вечером это вообще такая очень простая форма. Мы сидим просто молча, и я ничего не веду. Вот 40 минут мы просто сидим молча. Вот люди приходят, вот, и вот я их по вечерам просто немного там приходит у нас. Ну, и я каждого знаю. Вот один, значит, сейчас сидит там, одна там в Киеве, другой, значит, там в Белграде, вот это, значит, там в Петербурге, это там вот в Тель-Авиве, это там. Ну, тут как будто я вижу вот все в разных местах, и в разных местах по-разному очень. Ну, вот у кого-то спокойно сейчас, а у кого-то война внутри страны. Но мы сидим в этом общем пространстве, и как-то вот это вот само это разделение какого-то молчания и тишины, оно создает вот это ритуальное пространство, где мы как будто мы чем-то обмениваемся таким, но совершенно без слов. И вот это пространство, оно как будто обнимает и вот сохраняет, и продолжает нас туда дальше вести. И вот здесь, мне кажется, вот то, что ты тоже делаешь, ну вот там вот и с движением, и с прикосновением, ведь это тоже очень важное такое вот. Ну, вот этот телесный как раз контакт, я просто как тоже человек, много лет посвятивший работе с телом, телесным контактом и массажу, и другим, я просто внутренне знаю, как это, да, что это, вот, насколько это может быть важно действительно сейчас, и целительно, вот такой обмен, вот такая встреча с человеком, когда действительно без слов, но вот эти эмоции, эти чувства могут другим способом протечь.
Ну вот, да, соглашусь я. Меня онлайн, ну как вот совсем когда ничего, да, не было там короны, это подпитывало. По чуть-чуть. Но мне, я действительно, у меня, видимо, тактильность это такая ведущая черта моя, которая. И я все шучу, что я человек с хроническим тактильным,
Голодом.
не хотел сказать, недосыпом, да, голодом, но вот там. Там все время есть такое, вот если прислушаться, скулящее, что мне надо больше и больше. И очень было тяжело в корону, и сейчас, по крайней мере, есть возможность прикасаться, и я ее стараюсь как-то продвигать и развивать. И как раз, когда вот Саша приезжал, Гершон, последний раз мы общались, вот, так мне запомнилось, он сказал, что похоже, мира, состояние мира — это не само собой разумеющаяся вещь, как мы привыкли думать. Что так же, как вот, осознанность, да, вот это надо выращивать и поддерживать, так же вот это вот миротворение, его тоже нужно создавать. Вот помни, что его нужно создавать, оно само не придет. Вот его нужно создавать, иногда прям особенно. И вот эта моя деятельность по прикосновению, но даже не только деятельность как работа, да, как профессия, просто с контакт с людьми. Но про меня уже вот во всех компаниях есть шутки, что о, пришла Танька, давайте не обниматься. Вот. Кто-то с отметом, кто-то спокойно про это говорит. Ну, это такое вот это есть. Мы обнимаемся. Коты, правда, не даются. Кусаются сразу.
Что?
Вот, на этой
Что кусается?
кусаются сразу. Коты у меня такие,
А,
да,
коты.
очень избирательные,
У
тактильные.
тебя сколько котов?
Двое. Вот. Старшая кошка.
Как зовут?
Кошку зовут Ряженка, потому что она такого цвета. Но она уличная, и у нее явно такая эмоциональная травма с улицы. Она чуть что всего боится и начинает себя спасать. Поэтому любые с ней манипуляции, там, отвести к ветеринару, еще что-нибудь, это чревато располосованными людьми. Вот. Иногда она выбирает, когда можно прийти, это ограниченное время, ее можно подать после этого. То есть нельзя подойти, вот когда прям вот хочется взять и потискать. Вот. А кот, я смеюсь, что на ветеринар его подбросил. Это было начало апреля 22 года, головы у нас не было соображающей. И она говорит, вот у нас тут есть котеночек, вы хотели второго котеночка, вот вам котеночек. Мы сказали, ну хорошо. И пришли его забирать, он говорит, ну только он еще только глаза открыл, он молочный, ему надо кормить каждые 4 часа и помогать ему ходить в туалет, там он не умеет. И у меня такое было 3 недели в опасении младенчика. Я уж думала, уж этот кот будет наручковый. Он, конечно, не против, но его любимое дело – это покусать.
И что?
Покусать.
Кусать?
Да, он просто как-то входит в раж и хочет прям вот. Поэтому тоже очень ограничено.
Как его зовут?
Слушай, как его только не зовут, у него официальное имя Бергамот, но повадки у него совершенно уличные, воровские, поэтому его приходится часто останавливать, поэтому чаще всего он просто кот.
А как они, кстати, реагируют на обстрелы? Животные как-то реагируют же.
Ну, кошка сразу прячется куда-нибудь под диван. А кота приходилось уже запихивать под диван, ты знаешь, через несколько дней он так лежал где-нибудь, опять вот этот, я никуда не пойду. Что, вытащить его в бомбоубежище невозможно, потому что это ему страшно, это тоже опять, это как бы никто никуда не выйдет, поэтому, к сожалению, приходилось их оставлять. Ну, пока все было.
Слушай, а ты говоришь, что сейчас с работой тоже проблема, но вот как раз ведь людям, мне кажется, сейчас требуется вот такой непосредственный физический контакт, сильно он очень целителен. Сейчас просто сложно
С
организовать
одной
бывает.
стороны, да, но первое время люди боялись выходить из дома многие, и очень много. Потом, как бы, ну, следующая стадия. В принципе, все проседает. И у многих массаж стоит как бы как хлеб насущный. Это такая вещь уже дополнительная, поэтому тоже там своего. Вот. А муж у меня гид, у него отменилась работа вся, просто не совсем. Вот. Она и травм-то отменилась вся, но
Туристов,
совсем.
в смысле.
Да. Вот. Как раз сезон должен был начаться, потому что прохладное время все начинают сюда приезжать и так далее. Вот. И это так, отдельная такая история, просто такая выживание на финансовом.
А если вот как-то немножко расширить вообще историю, вот, ну, просто получается, что я же вот разговариваю с израильтянами, которые все репатриировались, ну, потому что просто даже в силу того, что русскоязычные израильтяне, понятно, что они все приехали откуда-то из постсоветских стран. Просто кто-то раньше, кто-то позже, кто-то вот совсем недавно. Я, в общем-то, ну, всем задаю этот вопрос. А вы зачем приехали? Ну, в смысле, что вот действительно, вы же знаете, ну, что страна, в принципе, ну, сейчас действительно такое вот сильное это обострение и ужасный теракт, которого действительно очень-очень много лет не было. Такой силы. Такого ужаса. А вот, но как бы страна более-менее в состоянии войны, в смысле, она в окружении врагов все время находится. Это понятно. И вы, тем не менее, туда, вы с мужем, да, вместе приехали? Как
Да.
вы? Вы все-таки решили. Вот ваш рассказать эту историю, все-таки почему вы решили поехать в Израиль, жить, вот все-таки такую страну не совсем, точно, ну, как бы, не точно, не очень безопасную.
Знаешь, ну это, конечно, немножко, может быть, долгий рассказ получится, но
Ну, мы не спешим,
мы
да.
уехали в 2011 году.
Вот прям вот
И
и как я уехал тоже точно так же в 2011 году вот в Словению в это же время.
То есть, ну, там было, скажем так, несколько составляющих, почему мы поехали. Но одно из них, я помню это свое ощущение, я его так описывала, что я сама себе напоминаю собаку, которая находится в помещении и чувствует, что сейчас будет землетрясение. И начинает метаться в поисках выхода и пытается там вытащить, значит, своих. Но объяснить ничего не может. Одна из
Без
вещей...
них, даже без них, как без своих. Ты говоришь, без кого не будет ничего.
Нет, может быть, ты
Или не
неправильно
слышал?
меня расслышал. Нет, я напоминаю себе собаку, которая мечется по
Да,
дому
ты
и
понял.
пытается найти выход и, может быть, вытащить своих. Тоже
Да.
в том числе, если у нее хватает, да, на это силы. Вот. Но объяснить она ничего не может
А,
рационально.
объяснить не может.
Да. И там друзьям, которые нас провожали, там спрашивали нас. И одна из вещей, которых я, ну, на тот момент старшему было 12, но было понятно, что никакой профессиональной здоровой армии не светит. И эта ситуация меня, а мне вообще все мальчики. Она меня выводила из себя. Мне отвечали: ну, зачем ты так тревожишься? Ну, все же просто. Там уже как бы покупается диагноз, уже вся отлаженная процедура. Если там ты из-за этого волнуешься, то делается так. Или там поступает, вообще у тебя там дети умные и так далее. Я говорю: понимаешь, сейчас так, а потом не так. А потом внезапно все эти правила игры поменяются, и я вдруг могу оказаться, что я не могу уберечь человека от попадания туда, и это просто делает вот меня не... ну, как я теряю дар речи и вообще связь с жизнью. Вот. И здесь, когда мы тоже приехали, люди нас встречали, говорили: чего вообще? Это было так неожиданно. В смысле, ну, как бы редкий случай сюда, в 2011-м практически никто не приезжал. И мы что-то такое вот описывали, что вот у нас там как-то жизнь поменялась, мы хотим что-то попробовать. А потом в 2014 году я одну из знакомых встретила на улице, мы так поздоровались и уже разминулись. Тут она вернулась, говорит: я вот теперь понимаю, что вы имели в виду. И я так пожимаю плечами, потому что я, ну, я не могла предположить, что это будет. Но вот что-то такое я ощущала. И отчасти, когда мы ехали, это было такое: ну, давай попробуем, посмотрим, что это. Да, ну, там, ситуация была такая, что, по идее, можно вернуться. И где-то через месяцев, наверное, 7-8, мы поняли, что мы не хотим возвращаться. Вот. Там как раз вот эти вот были вся история с Болотной, которая ни во что не вылилась. И ну, у меня было ощущение, что такого наползания Советского Союза, и я думала, что это будет происходить так, что тут поизображает Советский Союз некоторое время, побренчит там как-то. на складах оружием, дальше будет какая-то своя перестройка, и опять чего-то такое там произойдет, какой-то, наверное, развал. Я просто чувствую, что я не очень готова это все проживать, наконец, в стране. Вот. И все-таки Израиль казался таким, ну, лучшим местом для того, чтобы у детей было более разнообразное, хорошее будущее. Вот. Что касается опасности, когда мы приехали, ну, как раз вот, мне кажется, тогда возник вот этот консенсус, и он существовал уже некоторое время, что у нас, конечно, есть проблемы, но они под контролем. И у меня, я помню, было четкое ощущение, что вот той тревожности за детей, которых нельзя отпускать даже там 12 лет по Москве одни. А здесь дети гуляют свободно. Мелкого возраста. То есть, короче говоря, вот опасность есть, но она снаружи понятная и контролируемая, а внутри все спокойно. И по сравнению вот с российской действительностью для меня на тот момент, когда мы уезжали, когда вроде бы все спокойно, но я все время жду, что что-то произойдет. Вот. И оно там, конечно, так или иначе как-то происходит, просто ну, тебе повезло, что это не ты. Ну, конечно, да.
То есть это получается все-таки действительно на каком-то ценностном уровне. То есть физическая безопасность, ну, как бы она, в принципе-то в России так вот, если, ну, по крайней мере, на то время она была больше, ну, как-то, вот как я тебя слышу. Ну, потому что я с этим, как бы у меня есть внутренняя тоже корреляция какая-то, я потому что тоже именно в этом 11-м году, как я сказал, мы переехали тоже. И это было тоже такое очень где-то вот из какой-то очень интуитивной такой, из подсознания откуда-то. То есть это не было чего-то прямого. Вот наоборот, там, ну, 9-10 год, казалось, что Россия куда-то идет вроде как в нужном куда-то направлении. Потом вот это стало вот меняться. И вот... И, ну, и получилось, что действительно там 14-й год, он подтвердил, что все это было правильно, там наш, например, выбор. Но вот опять все-таки там я-то переехал там с трудом, но ну, вот в эту как бы пока, сейчас уже не знаешь как, но пока спокойную Европу. Вот, а все-таки вы-то переехали в Израиль, который, ну вот ну, ты сказала, что в целом было чувство, что внутри спокойно. Но вот не было предчувствия, что тоже землетрясение это там будет у тебя.
Да, пожалуй, не было. Я, собственно, про то и говорю, что первая моя эмоция, когда я проснулась от сирены, что я очень удивилась. Потому что было ощущение, что все-таки это дело контролируется.
Ну, а сейчас
Я
вот, ну,
вспомнила, что...
вот окей, вот и сейчас это происходит с вами. И как твоя вот эта картина мира, что ли, что с ней сейчас?
Ну, вот она в процессе скорее какого-то такой трансформации и осмысления. То есть на уровне ощущений у меня совершенно четко есть впечатление, что вот та хмарь, от которой я уехала из России, с которой мне казалось, что я была уверена, что я не в состоянии справиться, что вот она доползла сюда. Я все вспоминаю, что мы перед отъездом съездили в Крым в 2011 году, который все нервно любили. И где-то там были в гостях знакомых знакомых. Там такой хороший дом люди отстроили. Там художники, там какая-то была всякая керамика. Мы так в какой-то момент стоим и говорим, слушай, а может, не надо так далеко в Израиль, может, переедем в Крым? язык, как бы надо менять любимое место, и, в общем, можно. В общем, стало понятно, нет, что нет, это не то, что мы имеем в виду. И потом, когда случился 2014 год, я тут вспомнила, говорю, а представь, мы бы все-таки поехали в Крым. Там угнездились бы, все было бы хорошо, и тут что-то за нами пришло. И вот сейчас ощущение, что оно реально вот, да, за нами пришло, какое-то такое беспримесное зло, которое вот отравляет какие-то территории и выплескивается. И часть меня очень хочет куда-нибудь сбежать в безопасное место, где этого вообще ничего нет и не слышно. Хотя бы на какое-то время. Это правда. Просто хочется вот, ну, так вот, передохнуть.
Ну, а другая часть или другие?
Ничего внятного я тебе могу сказать. Наверное, если бы у меня были ресурсы и возможности как-то всех подхватить и куда-то сейчас переехать, наверное, я бы это делала. По крайней мере, передохнуть или оглядеться. Очень много людей с маленькими детьми, конечно, сейчас поехали кто куда, просто чтобы привести в порядок. Вот. И отчасти, кто может быть для тех, кто приехал недавно, это чуть проще история. Они еще как бы тогда на таком незаземленном уровне. Вот. Но у меня такой возможности нет. Она, может быть, может появиться, но для нее надо специальные усилия прикладывать. Вот.
Ну вот ты говоришь про это зло наползающее. Вот ты его, оно какое для тебя? Оно там персонализировано, оно с чем связано? Вот, или оно какое-то абстрактное? Вот что это за зло такое вот для тебя? Как ты это переживаешь, как ты видишь, как ты называешь его, как ты или не называешь?
Обыденного языка у меня нет названий для этого. Тут какой-то приходится подключать что-то другое.
Но если подключить, ну,
Ну, да, что-то какая-то
рефлагерская.
дьявольская сила, реально. Знаешь, это частая поговорка, да, что жизнь меня к такому не готовила. Я недавно вспомнила, что у меня лет 15 назад была такая прям кинематографическая практически серия снов. Куда-то бежала, кого-то спасалась. Последний момент как-то мне, ну, какой-то был такой бесконечный квест с тревогой и адреналином таким в крови. Я просыпалась, пыталась понять, что происходит. Каждый раз были какие-то новые декорации, то там могло 2 дня подряд происходить, или там через день, но это прям вот я вспоминала. И я явно это обсуждала с кем-то, потому что требовалось, ну, просто с кем-то из друзей, да, из близких, с психологом. И, видимо, это как-то сработало, что в одном из сней я поняла, что я больше не хочу уже бегать, я хочу понять, что происходит. И такая была, откуда-то всплыло, значит, такое знание, что если нечистую силу прямо вот спросить, кто ты, она не может отвертеться. Вот если дьявола спросить, кто ты, что он там, не знаю, шепчет или еще что-то, вот если не разбираться не с этим, а вот прямо в него посмотреть, спросить, то он не сможет соврать, у него нет такой возможности. И я вот во сне, наконец, поворачиваюсь к этому страху и спрашиваю, кто ты, что происходит. И тут какая-то как пелена такая спадает, он говорит, ну вот, я вот. Я хочу тебя убить. В смысле, зачем? Не зачем, просто хочу. И как-то сон потом растворяется, и я помню, что я проснулась с огромным чувством таким недоумения, потому что я не понимаю, что с этим делать. Я привыкла, что если кто-то тебе делает, ну пусть даже зло какое-то, это, ну, ради его какой-то цели.
Выгоды.
Просто он не может выбрать более хорошего способа почему-то. Ему нужно получить больше ресурсов или добраться до чего-то, или как-то еще сделать себя хорошо. Ему кажется, что я мешаю. Если как-то повернуть ситуацию, объяснить, что он может что-то свое хорошее получить, не причиняя мне, то можно ситуацию как-то разрешить. А тут нет никакого, нет никакой торговли. Нет никакого. У него есть единственное желание меня уничтожить. И поскольку, ну, в рамках этого сна я, в общем, маленький обычный человек, а эта дьявольская сила, я понимаю, что это рано или поздно произойдет. И вот это состояние почему-то даже не ужаса, а какой-то беспомощности перед этим. Я вот помню, я долго с ним ходила и разбиралась, что же делать-то с этим. Вот. И сейчас вот что-то очень похожее происходит, потому что я не вижу в действиях российских властей никакого резона, кроме вот как уничтожения. Неважно, кого уже. То есть сначала можно объявить кого, а в принципе это, конечно, не важно. Так же и здесь. То есть мы, конечно, говорим про антисемитизм, и это правда, но уверен, это не всех подряд. Если представить, что у них в доступе закончатся евреи, они будут еще кого-нибудь, кто подвернет. Это просто так вот хорошо чувствуется и понятно. И вот с этим надо что-то делать. И это вот что с этим делать, это очень непросто. У меня его нет. И это я слушала ваш подкаст как раз с Сашей Гершовым. И тоже говорю, что вот какой может быть ответ вот на такие вызовы? Я думаю, ну вот сейчас, наконец, два умных
Нам
человека что-нибудь
ответит.
скажут. И Саша говорит, мне нет ответа. Я говорю, ну что ж такое? Действительно, его нет, его надо сочинять, придумывать.
Я пока тоже нет, ты еще тоже не придумал. Это напомнило то, что сказал про сон свой, что у этой силы нет другого выхода, она не может спрятаться, если ты ее напрямую,
Да,
так
если ее
сказать.
прямо спросить.
Да. Ну, я вот буддийском больше как это укоренен вот этой буддийском взгляде, буддийской истории, буддийской мифологии в том числе. И вот там же есть тоже такой свой дьявол, свой вариант дьявола, Мара. Кстати, вот так как многие санскритские и там палийские слова коррелируют со славянскими многими, то вот есть эта славянская богиня смерти Мара в славянской мифологии. То есть вот в разные, вот если вот еще здесь в Словении тоже, вот, российских, ну то есть вот разных славянских племен, там у них была более-менее единая мифология, и вот, собственно, была эта богиня Мара. И все наши вот эти слова мор, морок, вот это морок как раз, да, вот когда ты говоришь во сне, вот этот морок. Вот, и в английском вот nightmare тоже, когда ночной кошмар.
Ну и да, и все эти...
Кошмар, слово кошмар тоже, вот это вот мар, вот это мор, мор,
Да, все
смерть.
отрицательные герои тоже в английской мифологии, они с этим корнем.
Да. Вот смерть, мор, все вот это оттуда, это из одного корня. И получается, что интересно, что вот смерть, мор, как вот говорят, мор, ну, в смысле, что вот какой-то напал мор, да, там какая-нибудь эпидемия. И морок, мы тоже говорим, да, морок, когда вот омрачило, мрак. Это получается то, что убивает, и то, что закрывает, то, что, ну, в смысле, омрачает, затуманивает. Оно как будто из одного источника происходит. И вот, то есть этот как раз дьявол, это одновременно то, что убивающее, уничтожающее жизнь, вот бытие, вот как ты говоришь, что у него одна задача просто уничтожить. И он же омрачает человеческое сознание, как бы закрывая его от контакта с живым бытием. Ну вот, и вот, собственно, в буддизме это очень такая важная идея, что вот этот мрак, морок, который мы можем рассеивать через свет сознания. И там вот как раз, если эту буддийскую мифологию разобрать, то, Собственно, Будда, как вот такой представитель света сознания, вот этой пробужденности сознания, он там взаимодействует регулярно вот в текстах, в этих описаниях, сутах с вот этим демоном Марой. И там вот как раз очень похоже, почему я говорю, что мне откликается этот твой сон, что очень похоже на то, как ты это описываешь. Там этот Мара, он все время приходит к Будде, рядясь в какие-нибудь одежды, чтобы он его не узнал, чтобы обмануть его как-то вот и увлечь чем-нибудь, завлечь, привлечь или напугать. А Будда, вот он на него смотрит, он вступает с ним в какой-то диалог, а потом так всматривается и говорит: «Я вижу тебя, Мара. Вижу тебя, Мара». Ну, то есть вот это как раз он называет его истинным именем Мара. Я тебя вижу. Ты Мара, ты морок, ты демон. И Мара исчезает в этот момент. То есть вот он как раз растворяется, потому что его увидели, потому что его обнаружили. И вот, но что интересно, вот опять же, что, ну, у нас может быть какая-то идея, вот просто ты говоришь, что этот дьявол, он там за мной охотится, да, он там хочет меня убить, и он охотится, он как бы ищет меня. И вот если взять эту буддийскую мифологию, то, казалось бы, вот Будда это, ну, у нас может быть такое представление, что об окончательности пробуждения. Вот есть этот Будда, в смысле, был этот человек сначала, Сиддхартха Гаутама, а потом вот он пробудился, он стал Буддой. И у него была вот эта встреча с Марой, такая самая драматическая, драматичная в этот момент. Потом, по идее, если он уже Будда, вот никакой Мара его не может достать уже. Он всегда вот этот носитель этого света и вообще недоступен уже для Мары, ни для какого демона там. Но если почитать эти сутты, то там на протяжении всех сут этот Мара регулярно наведывается к Будде, вот к этому уже пробужденному, этому просветленному существу. Он к нему приходит, начинает до его, значит, доставать.
Проверяет на прочность.
Да. Вот каждый раз ему
На
приходится ему...
пробужденность. Проверяет на
Да, и
пробужденность.
каждый раз ему приходится этому Будде все время его обнаруживать и говорить: «Я вижу тебя, Мара, я вижу». Вот это раз за разом происходит. И последний раз перед смертью будет уже там вот уже... Ну, понятно, что это некий миф, да? Но, как ты говоришь, есть какие-то вещи, которые обыденным языком сложно описывать. И вот здесь тоже, мне кажется, вот это как можем рассматривать как метафору, как миф, как какую-то вот притчу. Тем не менее, ну вот что мне она говорит, что как бы от зла нельзя избавиться, в смысле, вот как-то, что раз и навсегда, вот закрыться так, чтобы он не стучалась в твою дверь. Потому что это часть вот какой-то общей, большой, непонятной мне, необъяснимой для меня игры жизни. Вот почему-то этот дьявол, это зло, это существует в мире. Вопрос ко мне самому, вот носитель чего я, да, вот если это сам Будда, вот он носитель этой пробужденности. Тогда получается, что его путь, вот это опять же мы возвращаемся к тому, что я говорил, дхарма, вот это, да, что это вот нести этот свет, нести эту пробужденность там, где он, ну вот, там, где я есть просто. Всех обстоятельств, где я есть. А Мара, он будет приходить и время от времени стучаться. И никогда от него не убегу ни на какой там остров, ни в какую обетованную землю, мне кажется. Вот. Ну, что пока я вот живу в любом случае.
Ну, совсем убежать точно нет. На ретрит можно приехать куда-нибудь, а не совсем убежать нет.
Потому что он придет, может быть, знаешь, ну вот, может, не в каких-то глобальных событиях, там вот, когда целая страна там с ума сходит, целый народ. А в какой-то семейной ситуации, или там болезнь, да, например, там, а старость, вот какие-то вот такие вот внезапные события личной жизни, ведь это тоже там. Как бы в этом смысле, вот я имею в виду, что ты не защитишься, и тогда вопрос, как я встречаюсь с этим, вот он становится важным, наверное. Вот. И в каких-то ситуациях действительно можно сегодня, как ты говоришь, на ретрит, ну, куда-то отъехать, выехать, там, не знаю, да, и уехать. Не обязательно вот сидеть там, где тяжело и страшно. Ну, как если есть возможность. Но, с другой стороны, опять же, вот не убежишь от всего. Тогда вопрос, если я там вот нахожусь здесь, и я не могу отсюда вот ну, там формально, физически никуда деться, тогда, да, вопрос, как, да, вот что я тут могу сделать? Это, конечно, ну, и это такая сложная задача вообще-то. Наверное.
Простого ответа. Я прям чувствую, что ты как бы обозначил этот вопрос, такое направление. У меня мысли бегают 100 разных направлений. Ну, помимо, вот, например, очевидного в наших реалиях, да, где кто-то донатит много. Но я в своей финансовой ситуации не могу. Но я могу частично работать за донат. Я могу выделять свое время для общественной пользы. Кто-то там еду готовит, где-то надо отвезти. Это вот часть. И еще одна такая. Она, может быть, кажется такой небольшой, но мне она очень важна, наверное. Не позволять себе входить в ярость, благородно. Вот когда закипает пена на губах ангела, и дальше все несется. Вот не переходить какой-то черты. Даже когда прям очень тяжело и захватывает. Это для меня отдельно важная такая штука. Я почти не
Что это
вступаю
за
никакие.
черта для тебя?
Я не могу сказать, что это какая-то черта, но это вот часть той самой осознанности, про которую ты говоришь, мне кажется.
В смысле, что ты говоришь, вот не быть захваченным этой яростью, да, вот здесь эта черта, когда ты осознаешь, что тебя захватило и потащило туда, эту ярость,
Ну,
ненависть.
это вот то самое помрачение на самом деле. То есть оно, это может быть первая часть. Эта ярость, она, конечно, с одной стороны дает энергию там какому-то действию, но если пропустить вот этот кусок, то оно там может понестись. И у меня как раз был очень похожий процесс на эту тему на семинаре, который Саша Гершон вел в конце второго дня, когда часто бывают, ну, вылезают какие-то. В моей динамике, по крайней мере, точно к концу второго дня этого вот трехдневного тренинга, у меня там, если что-то есть, оно вылезает. И это уже был финал, и какой-то был общий танец, и в группе как-то было много энергии, ну, не скажу веселья, но, по крайней мере, какого-то такого выдоха. А меня скрутило. То есть я понимала, что я могу себя растанцевать. Но если честно посмотреть, то вот сейчас меня вот что-то, я стала смотреть, вот, что меня скручивает, заставляет закрывать глаза. И это вот ощущение такого телесной боли, и скованности, и невозможности куда-то выйти. И одновременно все это в кругу танцующих радостных людей. У меня, ну, острое чувство зависти я испытала, и вот такое вот, что меня туда вот не кто-то что-то не пустит, и я вот все погружалась вот в это ощущение, и в какой-то момент я практически увидела эту фигуру с закрытыми своими глазами, говорит, ну вот можно, вот сейчас, тебе же плохо, прям очень плохо, это незаслуженно, это вот не должно так быть. Вот просто разреши, закричи, как ты их всех ненавидишь, и ударь кого-нибудь. И я уже предчувствую, что вот я сейчас это скажу, у меня уже вот эта вот энергия, и вот она придет, и я стану сильной в это время. И вот я весь оставшийся там, я не знаю, сколько это было, может быть, минут Ну, общий процесс был максимум минут 20. Сколько я находилась в этом, я не знаю. Но вот это действительно смотреть вот в глаза этому предложению и говорить ему, и все-таки не пойти за ним, это иногда требует огромного какого-то первое, что хотел сказать, напряжение, но такой какой-то силы воли. За что-то такое держаться. Ну, то есть я была благодарна, может быть, там, под конец самой себе, что в целом у меня есть опыт, да, соединения вот даже в этом тяжелом состоянии, когда кажется, что кроме боли не чувствуешь ничего и готов сделать любое, что угодно, чтобы она закончилась. Что все-таки держаться за что-то большее, за что-то вот ценное, что я знаю, что оно больше, и не давать этому воли. Да.
А вот это для тебя это большее, оно что, оно как-то называется как-нибудь, какими-нибудь словами?
Я бы назвала все-таки это какой-то большей ценностью. То есть это соединение с чем-то большим. Явно, что тяжелые моменты может поддержать. То есть я знаю, что даже если я уставшая и плохо себя чувствую, что если я делаю телесную сессию, мне все равно приходит. Это явно часть, которая как бы меня подпитывает. Я туда могу как в храм прийти и всегда получить силу. И также здесь что-то про ценность, про межчеловеческое, да, как я отношусь к людям. Может быть, в этом.
Вот если такой трудный уже вопрос, ну потому что с людьми, с которыми ты сегодня танцуешь, которые тебе здесь конкретно точно уж ничего плохого не сделали, и наоборот тебя поддерживают, вот просто вы как, может быть, не совпадаете с ними в настроениях, это одно дело. А другое дело, вот когда тебя действительно хотят убить, просто, ну, приходит, вот, как же, это опять же, ты говоришь об этой силе, которая хочет просто убить, но она вот проявляется через определенных людей. Да, и у этих людей есть всегда какое-то обоснование этого, да, то есть как бы у этой силы, к которой мы говорим, такая вот, ну, дьявольская, да, может быть, у нее действительно нет обоснования, но это какая-то вот как сама сила, как эта темная сила, да, мифологическая, там, какая угодно, теневая, там, темная сила жизни, темная сила души, как угодно это можно называть, но воплощается она в конкретном человеке, там, через конкретные действия, и у этого человека уже у него есть там история, обоснование, вот почему евреев надо убить, а потому что, ну, там целая большая история, про это обязательно какая-нибудь нарисуется у него, да, ну, как бы, почему это надо сделать, потому что они здесь невозможны, они нам мешают жить, да, и ты имеешь дело вот с этим конкретным человеком, да, то есть через который проявляется, да, вот та сила, которая тебя просто хочет уничтожить, но в нем же, в этом же человеке есть этот человек, который там, может быть, вот омрачен, он там вот этой силой омрачен, но в нем внутри человек, вот тот же самый. И а для тебя ценность вот, собственно, человека и обращение к нему. И вот тут как ты вообще внутренне решаешь этот вопрос для себя? Вот как ты там относишься вот к этим террористам Хамас, например? В них же там внутри человек, ну, как бы человек пришел.
Сейчас, извини, кошка приходит.
Тюря? Тюря? Как это? Даже не тюрья, а как я?
Ряженка.
Ряженка, да, такая, на цвет имеет.
Слушай, Слушай, ну, с одной стороны, несмотря на то, что я нахожусь здесь, и вроде бы у нас война, ну, не вроде бы, а точно, но она все-таки не совсем в непосредственной близости, Бог миловал меня, и мне этот вопрос вот прям непосредственно решать не надо. Но когда я думаю, вот, ну, собственно, те, кто совершал все эти ужасы, у меня практически не получается думать о них как о людях. Я действительно ощущаю это как вот, ну, то есть понятно, что что-то человеческое там еще осталось, но это как бы как шкурка. К сожалению, я понимаю, что если конкретного этого террориста не уничтожить или не изолировать, то он будет все время нести эту угрозу всем. Поэтому выбор, собственно говоря, небольшой. Насколько я понимаю, как бы сделать так, чтобы эти люди могли вернуться к своей человеческой сущности, видимо, мы не умеем, человечество не умеет. Поэтому это тяжелая ситуация, потому что я человек про жизнь, да, не совсем вот убийство не в моей. Я с тяжестью про это дело думаю. Но когда кто-то угрожает, что остается делать? Угрожает в смысле блефует, а угрожает на полном серьезе, что остается, кроме как уничтожить носителей. Лучше было бы, конечно, изолировать, поймать и изолировать, чтобы, ну, сохранить собственную душу все-таки. Но возможно, что такой возможности нет. И это тяжкий случай.
Да, мне тоже не, когда еще в начале украинской войны разговаривал с подругой, она живет здесь в Европе, ну, в Вене живет недалеко от нас, и она из Харькова сама, и она вывозила там родителей, ну и вот мы там с ней говорили, что как раз вот ей было очень сложно, ну как-то вот найти тоже свое место, свою позицию, потому что, ну, она таких очень пацифических взглядов всю жизнь была всегда. Вот антивоенная, против любой войны, против любого насилия, любого убийства. И тут получается, что, ну, как бы эти взгляды, они по-прежнему остаются с ней. Это же ценностные, очень такие важные как раз взгляды, что она хочет проносить дальше в жизни. Ну, во время войны это, наоборот, становится еще важнее.
Да, еще ярче.
Да, с другой стороны, вот ее родной город бомбят, она сейчас в Европе, ну, она уже просто давно тоже переехала сюда, и Европа помогает, значит, Украине оружием, и оружие – это то, что несет смерть, убийство, и у нее какая-то это была дилемма. Ну, а как ей с пацифическими взглядами вот защитить свой город? Ну, опять же, ей самой внутренней, она там занимает какое-то свое место. Она может там, например, помогать в большей степени там беженцам, там мирным людям, так сказать. В любом случае, ей нужно выбрать вот эту сторону в военном конфликте. Вот быть за кого-то в этом. Быть с кем-то. Вот. Ну и здесь она, понятно, она все-таки она нашла для себя какое-то внутреннее. Это внутреннее решение. То есть это не другой человек никогда не может там что-то такое подсказать в этом. Это какой-то свой внутренний путь поиска именно в переживании каком-то таком. Я тут тоже вспоминается, знаешь, история. Я там что-то слушал какой-то подкаст давно еще двух буддийских учителей. И один такой вот, он был более как раз таких взглядов пацифических и в том смысле, что, ну, вот как-то вот более, как бы это сказать, радикально буддийских. Вот мы же вот в буддизме любое чувствующее существо считаем своим. То есть у нас же всегда вот есть это, кто свои, кто не свои. Да? Ряженка, у тебя микрофон. Она выключила у тебя микрофон, Ряженка.
Секунду,
Да.
давай разберемся.
Работает. Работает. Ага.
Все, теперь вернулся.
Ряженка
Немножко
распорядилась.
проверим.
Выключить микрофон. Так, хватит вам болтать. Видишь, она пришла на такую тему трудную тебя поддержать. Помурчала даже, я слышал там так, как трактор. Так вот, я
Ты
говорю, что
говорил, да, о радикальном
да,
буддизме
он был
таком.
таким радикальных взглядов, вот что, ну вот, нам не убивать никого нельзя, ну, потому что это все наше, вот любое чувствующее существо, оно же вот хочет быть. Вот, опять же, мы здесь говорим, что если вот этот дьявол, он хочет все привести к небытию, да, вот он, это сила небытия, это сила, проводящая небытие, то здесь, ну, мы ценим вот бытие, то есть мы ценим бытие любого существа, как оно проявлено, как возможность, опять же, пробудиться в этом бытие. А другой, вот он говорит, а вот знаешь, у нас был такой случай. Вот он жил на ферме буддийской такая коммуна, комьюнити в Америке. И где-то они жили, вот где койоты водятся там. Такой район, вот пустынь, полупустыни каких-то у них там же бывают, прерии какие-то эти. И такая комьюнити, живут по буддийским принципам, стараются вот жить мирно, никого там, никому не вредить. И выращивают они кур, чтобы куры им несут яйца. Вот яйца они едят, кур не едят, а яйца едят. И тут эти койоты эти повадились воровать кур. И вот, понимаешь, вот дилемма. Дилемма у буддиста возникает. Вроде как все, там какой-то эхо появился. Все нужны. Все нужны. Вся жизнь любого существа ценна. Но для койоту, чтобы выжить, ему нужна курица. Он ее, значит, вот съедает. А буддистам нужны яйца. Ну и вообще куры у них, вот их куры.
Но для другого.
Да, вот не койотам не знакомый, а курица, она уже вот какая-то знакомая. И им нужно было выбрать. Знаешь, вот хочешь не хочешь, а выбрать надо. Вот никуда не денешься. Это вот часть жизни такая. Часть жизни. И они взяли ружье и пошли охотиться на койота. И убили койота. Буддисты.
Ну, сразу, конечно, хочется сказать, что они, конечно, могли как-то, наверное, сделать так, чтобы у него не было доступа к этим курицам. Но понятно, что, в общем.
Ну, это такая притчевая ситуация, да, действительно, что иногда можно сделать как-то так, постараться, действительно, все можно. Ну, наверное, они перед этим старались. Вот он там не рассказывал всех подробностей. Он уже рассказал конечную, финальную стадию, когда они все попробовав, видимо, но, скорее всего, они все попробовали.
Да, понятно.
С теми средствами, которые у них были доступны. Они же тоже бедно жили. Ну, как бы, это же буддисты, у них денег нет. Вот. В общем, и в итоге вот они выбрали это. И получается, что, ну да, вот эта часть жизни такая. Здесь тогда вопрос вот действительно какого-то размещения этого внутреннего ценностного. То, что для меня важно, что я поддерживаю, но какие-то вещи я просто вынужден делать, чтобы вот действительно продолжить даже ту же жизнь, вот какого-то, например, своего сообщества и курс, связанных с этим сообществом. И это сложные этические выборы, но их приходится делать, будучи соучастником просто жизненного процесса, как он есть. И здесь для меня вот как раз проходит это, знаешь, вот где-то, ну вот это как раз буддийская идея, что у нас есть действие, вот в буддийском языке это называется словом карма, то вот карма переводится как действие, это вообще-то слово. И вот мы его совершаем. И к действию нас подталкивает некое состояние. Состояние. Вот я делаю это из какого-то состояния, какая-то мотивация. И вот буддизм, он, ну вот буддийская дхарма, она всегда говорит о том, что действие, на действие оказывает много разных сил, там, да, как вот уже на результат, точнее, на результат действия. А вот какова твоя мотивация? Вот это важно. С чего ты исходишь? И вот как раз то, о чем ты говоришь, вот эта ярость, ненависть, это одна мотивация. А ведь как бы и убить можно там с состраданием. Вот у меня был случай, на Алтае я был в походе, нам пришлось убить лошадь, которая сломала ногу. Мы ее убили, застрелили ее и съели. Ну, а потому что мы в горах, там, вот, там, ну, как бы, что, вот мясо у
Ну,
нас,
понятно, да, что ей
оказалось
не
очень
помочь.
много
Ну, я к
мяса.
тому, что это, я думаю, что это было непросто.
Это было трудно, да, особенно для меня тоже, потому что я уже был буддист. Ну, в смысле, что и вообще мне тоже всегда эти мои пацифические взгляды, и я вегетарианец был вообще-то, а я ел там эту лошадь. Потому что вот такая ситуация. Это не значит, что я... То есть, ну вот, и мы убили ее из сострадания фактически, вот, ну вот в той ситуации, да, как бы это было так. Потому что она бы, ну, что, она мучилась бы, умирала бы медленно. Взять ее с собой, спасти, вытащить куда-то не было возможности, она большая. Вот, ну, в общем, это просто я к тому, что жизнь-то сложная, и в ней всегда находятся вот эти этически трудные выборы, которые нам необходимо как-то решать. И вот здесь тогда основная, может быть, опора – это как раз на то, что мною движется. Какова мотивация?
Ну, тут бы еще я добавлю, хорошо, чтобы было время и возможность, а также навык обращаться к тому, вот к этому, перед тем, как начать действовать, даже если испытывать эту ярость, то понимать, ради чего она, и обличать ее в какие-то действия тоже дозированно. Я как раз, когда ты сейчас вот это рассказывала, я вспомнила, что первую неделю, наверное, точно, у меня мозг метался в поисках, вот прям я замечала решение, как проблемы с газой, да, которая нас обстреливает. Так, чтобы это вот было в соответствии с моими миротворческими, да, ценностями. И это было, знаешь, как это, компьютер пытается обсчитать задачку, и у него не получается. Он опять пытается обсчитать задачку, у него не получается. Те какие-то истории, которые мне приходили в голову, они все были фантастические, только. Как вот, знаешь, из мира Стругацких, там, гибкие излучатели, или вот было бы здорово всех погрузить
Он.
в сон, да, вот, восстанавливающий хороший летаргический сон лет на 50. Но и даже дальше, когда я начинаю думать про это, даже если бы была такая технология и возможность, там как бы на тему моральности этого тоже можно рассуждать. Но если вернуться на наши реалии, и я в какой-то момент поняла, что я не могу никакого способа предложить, там, 20 даже пунктов, как это можно сделать, кроме как силовым. Это огромная проблема, как, не знаю, ну, такая болезнь уже в тяжелой терминальной стадии, и там, кроме как тяжелыми медикаментами и хирургическими средствами, к сожалению, никак. И Ну, скажем так, вслед за этим у меня я испытываю благодарность к тем людям, которые составляют израильскую армию и делают эту тяжкую, нечеловеческую для меня работу для того, чтобы сохранить мне жизнь, мир и покой. И у меня есть и надежда, и ну, такое представление, понимание все-таки о том, что израильская армия – это цивилизованная армия, и что она ее не перехлестнет, ее не захлестнет яростью, они с этим могут справиться. И это вот какая-то такая часть, которая меня чуть-чуть все-таки приводит в себя.
Тань, знаешь, я вот тоже спрашиваю некоторых, с кем, ну, некоторых людей, с кем я разговариваю, если какое-то, ну, учитывая, что вот когда-то уже в будущем этот подкаст кто-то сейчас слушает, смотрит. Вот ты из своей ситуации, своей истории, своей жизни. Есть у тебя какое-нибудь обращение, послание, не знаю, напутствие какое-то людям, слушателям?
Я, наверное, про все тоже. Касайтесь друг друга бережно.
Знаешь, мне как будто ты сейчас говоришь про касание, про прикосновение. Я тут тоже буквально вот какая-то синхронность тоже в этом, наверное. Ну или может быть сильно это как сейчас такое спасительное, одно из спасительных средств. Я начал какие-то тексты писать про прикосновение. Что это как-то очень вот как важно, да, и действительно это прикосновение, ну, в первую очередь физическое, важное для нас. Вот мы так как раз с Сашкой тоже говорили, он говорит, что это вот эволюционно самое древнее чувство, собственно, оно возникло, ну, и в жизни, я имею в виду, в эволюции жизни вообще, живые существа, вот у них тактильность, тактильные восприятие это первично, потом появляются там зрение, слух там, и так далее. И в индивидуальной человеческой, в индивидуальном человеческом существе это тоже так же. Вот. То есть это какое-то возвращение к наиболее древнему и такому источнику жизни фактически. Вот опять это, если связываться с этим маром, который пытается убить, и как мы можем оживлять жизнь, что мы можем противопоставлять этому, это вот, собственно, контакт, это прикосновение, это физическое прикосновение, но и хотя бы даже вот такое вот сейчас, как у нас с тобой, онлайн-прикосновение, коснуться вниманием своим другому человеку, это может как-то немножко оживлять. Так что... Да, спасибо тебе за прикосновение. И я, конечно, желаю вам пройти через это и нам, вам и нам. Особенно вам, просто тем, кто сейчас там прям в гуще событий находится. Сегодня Израиль страна крохотная, стреливает со всех сторон. И, в общем, но мы, кто снаружи, будем по возможности протягивать вот так руки, касаться вас. Да. Спасибо тебе, Танюша, и ну, остаемся на связи. Будем касаться.
До встречи.
До встречи. Пока.